уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас умный парень сегодня новый, Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич.
Да, всем добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК». Вот, явки пароль сдала, можно нам с вами начинать. Давайте поправку в Конституцию.
Давайте.
Потому что, по-моему, что ни день в последний месяц, то блок поправок. Говорят, уже 600 с лишним накопилось, 235 только в Государственной Думе, и сегодня целый блок тоже был. Во-первых, запретить членам кабинета министров и самому премьер-министру мечтать за рубежом, хотя, опять же, это уже регулируется нормативными актами, дать неприкосновенность бывшим президентам Российской Федерации, и плюс еще поправка, связанная с тем, что президент сможет распускать Государственную Думу, если треть кабинета не утверждена. Зачем все это?
Ну, если вы хотите осуществить ремонт Конституции, главного закона, основного закона страны, то это вполне естественно, что возникает желание это обсудить, обсуждение должно быть полноценным, а если ты являешься участником дискуссии, обсуждения, тогда ты имеешь право вносить какие-то предложения, озвучивать их. У нас все-таки миллионы граждан живут в нашей стране, каждый из них имеет право голосовать, если он имеет право голосовать, то тогда он имеет право иметь свое мнение, суждение по поводу существующих законов. Конституция – основной закон, это означает, что, конечно, какие-то нормы зафиксированы в ней, затем получают повторение, продолжение и развитие в других законодательных актах, в таких повторах ничего специфического и особенного нет, потому что Конституция – это в хорошем смысле слово «декларация», а декларация порой нуждается в уточнении, в конкретизации, поэтому и существует помимо Конституции целый ряд еще законов, и законодательная база, она не маленькая в Российской Федерации, как во многих других странах. Поэтому то, что обсуждение идет, это хорошо. Более того, мы, вот, например, фракция КПРФ в Государственной Думе, полагаем, что те сроки, которые обозначены для обсуждения, они слишком короткие, их нужно расширять. В принципе, такое расширение сейчас уже состоялось. Известно, что Государственная Дума, да, будет рассматривать не в феврале, а в первых числах марта эти поправки, но принимать их без дискуссии было бы довольно забавной вещью.
Понятно, но изначально предполагалось, что вот этот блок поправок, который президент предложил, этим все ограничится, потому что быстро была создана рабочая группа, точно совершенно поправки уже были написаны. И тут вдруг различные представители общественных организаций, политических партий, политических движений, просто люди, там же вы знаете, да, что это в своего рода в как какое-то развлечение для кого-то превратилось. Церковь, например, тоже выступила с этим, с какими-то своими инициативами. Все хотят чего-то, чтобы Конституция стала такой какой-то толстой книжкой, и каждый там оставил след. Но основная проблема-то Конституции, как отмечают некоторые эксперты, не в том, что там есть, точнее, не только то, что там будет, а то, как это будет выполняться и будет ли, потому что были претензии и к нынешней Конституции.
Это справедливо, то, что законы должны выполняться, и то, что многие нормы у нас не действуют так, как следует, я с этим абсолютно согласен, не готов опровергать это. Но вот давайте еще раз просто оценим ситуацию. Есть Конституция как основной закон, есть желание его скорректировать. По большому счету, то, что сейчас называется... Многие называют конституционной реформой. Будет правильно, если это будет действительно конституционная реформа, полноценная, потому что та конституция, которая ныне действует, и которая принималась, вообще говоря, под залпы танковых орудий, подогнанных Ельцином под окна Верховного Совета, парламента страны, высшей инстанции, по сути дела, она, конечно, несовершенна, хотя бы уже потому, что она... в спешном порядке принималась, ну и, конечно, потому что она вполне определенные задачи решала, эти задачи зачастую были связаны с тем, чтобы отнять те гарантии, социальные льготы, возможности, которые были у граждан в советское время.
Я просто сейчас хочу поправить вас, Дмитрий Георгиевич, чтобы понимать, Конституция 93-го года, а сейчас на дворе 2020-й, то есть Конституция исправно работала 27 лет. А что поменялось-то?
Ну, смотрите. Во-первых, в Конституции есть... Вы правильно сказали, что есть проблемы Конституции, содержания, есть проблемы исполнения.
Так.
Например, в Конституции есть положение о том, что Россия является социальным государством. И есть даже расшифровка, что это означает. А это означает, что в стране не могут приниматься законы, ухудшающие социальное положение граждан. И найдите мне хотя бы с десяток человек в России, которые скажут, что повышение планки пенсионного возраста – это не ухудшение социального положения граждан. То есть в конституционные нормы есть, и они зачастую не работают. Это, конечно, отдельная проблема, которая заслуживает специального рассмотрения.
Но это широкая трактовка просто социальных гарантий.
Но, вот давайте мы один принципиальный момент сразу рассмотрим. Мы же начали с обсуждения Конституции, с того, как оно строится, как оно кроется, как оно видится, как оно происходит. Мы, вот опять же, это позиция Коммунистической партии Российской Федерации, исходим из того, что если вы проводите реформу Конституции, то тогда не надо ее превращать в лоскутное одеяло, когда может сложиться такая ситуация, что тогда нормы одних глав будут противоречить нормам других глав. Я уже вижу, что такая опасность сейчас существует. Избежать этого можно только одним способом, если реформирование Конституции будет комплексным. И не останется тех глав, которые нельзя будет трогать. А это возможно, согласно самой же Конституции, только в одном случае. Если мы пройдем все этапы обсуждения той же Конституции, предусмотренной. Первое. Нам, конечно, нужен созыв Конституционного собрания, потому что только оно может предлагать изменения и поправки, например, во вторую главу Конституции, в некоторые другие разделы Конституции. Это первое, поэтому мы должны, раз уж разворачиваем процесс обсуждения, такой закон, а даже закона сегодня не существует, быстро обеспечить принятие такого закона, созвать это самое конституционное собрание, обеспечить дискуссию не по отдельным частным вопросам, пусть даже важным, а по Конституции целиком.
Зачем?
По тексту всему.
Зачем?
Иначе будет то, о чем я уже сказал, иначе норма одни конституции будут противоречить другим. Мы хотим, с одной стороны, решить проблему того, что сейчас в Конституции есть зафиксированное положение о приоритете международного законодательства над российским, а мы не решим в полной мере эту юридическую коллизию, если не будем трогать целый ряд глав Конституции. Это первое, что, мне кажется, представляется важным. И второе, не надо подменять нормальный общероссийский референдум каким-то своеобразным опросом мнение населения с непонятным статусом, который нигде не прописан. Поэтому мы за то, чтобы был полноценный нормальный референдум после того, как конституционное собрание отработает, и когда граждане смогут, проведя все необходимые этапы обсуждения, принять конституцию с открытыми глазами, когда все будет разъяснено, все объединено, а не так, когда у нас основные информационные программы обсуждают проблему конституции сегодня на ключевых каналах российского телевидения далеко за полночь.
Ну, смотрите, другой момент. Президент сам сказал, что как люди проголосуют, так я и подпишу или не подпишу этот документ. То есть в любом случае спрос с людей будет. Более того, даже уже Всероссийский центр изучения общественного мнения, другие социологические службы, они, в общем, ну, тестируют каким-то образом население, предлагая проголосовать, вот, а вот будет такая поправка, а вот будет такая. В целом, поддерживайте, не поддерживайте и так далее. Но нужно понимать все-таки, для чего это делается. Например, наш слушатель Виталий говорит, зачем, в принципе, менять Конституцию? Жили и жили, в конце концов. А тут вдруг про Госсовет, тут вдруг про полномочия Государственной Думы. Вы, кстати, как депутат, приветствуете усиление полномочий Государственной Думы?
Я вообще в целом приветствую усиление парламента целиком, потому что парламент — это не только Государственная Дума, это Совет Федерации в целом, Федеральное Собрание в целом,
да.
Совет Федерации и Государственная Дума. Две палаты.
Две палаты. Так, хорошо. Не получается ли, что с одной стороны все-таки...
У нас суперпрезидентская республика. Мировой опыт бывает разным. Мы выступаем за то, что, конечно... А полномочия парламента должны быть существенно расширены. Одна из наших поправок, конкретная поправка, состоит в том, чтобы внести в Конституцию, закрепить это, чтобы дальше уже отработать в законах такие вещи, как парламентский запрос, парламентский контроль, парламентское расследование, и чтобы эти механизмы контроля реально работали, а иначе как вы хотите. Без контроля любой чиновник взорвется, коррупционное поползновение, вещь такая, знаете ли, симпатичная для многих, тех, кто получает доступ к большим финансовым ресурсам, а крупные государственные чиновники, вице-премьеры, министры такой доступ имеют, и, конечно, мы просто обязаны их ограничить в интересах граждан страны, в интересах нормального исполнения бюджета, в интересах антикоррупционных подходов и так далее.
Кто-то скажет, что это, в общем-то, такая своего рода намек на парламентскую диктатуру.
парламентской диктатуры не бывает, потому что диктатуру всегда устанавливают отдельные политические фигуры. Парламент априори коллегиальный орган. Нет, нет. Есть парламентские вообще республики, где нет президента или президент имеет декоративные функции. У нас по Конституции ситуация принципиально иная, полномочия президента исключительно велики. Соответственно, если парламент не будет в этих условиях контролировать правительство, если это будет отдано только на откуп президента, то тогда мы как будем реализовывать интересы граждан? Зачем нам тогда парламент?
Смотрите, а другой момент. Как только принимаются какие-то непопулярные решения Государственной Думы, например, люди, представители власти говорят, а вы, народ, вы сами выбрали эту Государственную Думу. А теперь из ваших слов получается, что да у нас, товарищ, полномочий мало, да мы бы за вас всех, но полномочий нету. Вот сейчас дадут,
а вот тут-то мы и развернемся. Мы выходим на очень важную тему. Парламент, в отличие от правительства, это не структура, которая работает единой командой, и не должна и не обязана работать единой командой. Государственная Дума представляет разные интересы, интересы разных групп населения, так, социальных, профессиональных и так далее. И это выражается через представительство разных политических партий. И когда мы говорим, что есть масса законов, которые приняты не в интересах людей, угу, есть фамилия, имя, отчество тех депутатов, которые за это голосовали. И извините меня, да, но, как правило, они оказываются из партии «Единая Россия».
Дмитрий,
поэтому за те законы, которые носят антисоциальный характер, несет ответственность вполне конкретная партия, которая имеет абсолютное большинство в Государственной Думе, и она называется «Единая Россия».
Смотрите, Дмитрий Георгиевич, это похоже на, конечно, такой предвыборный лозунг коммунистической партии.
Поскольку сейчас не выборная кампания, мы можем говорить, просто оценивая реальное положение вещей.
Смотрите, другой момент. Напомните, пожалуйста, как коммунистическая партия все-таки поддержала кандидатуру Михаила Мишустина или нет?
Нет, Компартия Российской Федерации не поддержала кандидатуру Мишустина.
А почему? А что не так-то?
Наших голосов не было подано за данную кандидатуру, но мы не посчитали возможным и голосовать против,
да,
потому что была большая зона неизвестности. Приходит на пост премьерский человек, который, да, был министром, но у которого нет какого-то внятного политического лица по той простой причине, что у него другая функция была. Он отвечал за сбор налогов. Свою функцию выполнял профессионально и неплохо. Кстати, некоторые представители СМИ почему-то начали передергивать и делать из этого следующий вывод, что якобы у нас самая лучшая налоговая система, ничуть не бывало. Мы не считаем нашу налоговую систему совершенной по многим причинам, начиная с никуда не годной плоской шкалы подоходного налога, когда и сверхбогатые, и сверхбедные платят одинаково 13% подоходного налога. Это налоговая система, которую нужно менять, безусловно, но Мишустин здесь ни при чем. Он работал в тех рамках, которые ему как раз задавало правительство и Государственная Дума, своей законодательной и прочей нормативной базой. И он с этим справлялся.
Дмитрий Георгиевич,
как профессионал, они... он, да, пришел на первом заседании фракции нашей, когда рассматривалась его кандидатура. Мы не услышали развернутые программы, и тогда еще не было известно, кто придет в качестве министров. Поэтому поддержать премьера будущего, не зная, какую команду он сформирует, мы не могли. А предъявлять ему претензии мы тоже не могли, потому что у него еще пока нет опыта работы на этой должности. Поэтому мы не уклонились от голосования, а содержательно, сознательно голосовали воздержаться.
Воздержаться, понятно.
Довольно скоро уже мы услышим весной отчет. Правительство уже будет возможность понять, каковы цели, каковы задачи сформулированы, если они будут сформулированы, как справляется новая старая команда, там много людей из старой команды, и тогда уже мы будем оценивать это правительство с учетом той истории, которая у него появится.
Смотрите, тут, конечно, другой момент. А есть еще некоторые политологи говорят, что роль парламента такая системная позиция, к какой относится Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе. Говорят, что, в общем-то, некая ритуальная такая роль есть. Ни в коем разе не нивелирую значимость, нет. Но когда было назначение Медведева, назначение Мишустина?
Я вообще
примерно
считаю, что термин
«системная
позиция» как-то еще плохо проработан в политологии. Есть парламентская, внепарламентская позиция, это как-то более понятная
терминология. Ну, простите, давайте я буду говорить так, да, как считаю нужно. Здесь такой момент, что есть некий ритуальная значимость. Вот было правительство Медведева, вот было правительство Мишустина. КПРФ либо голосовал против, либо воздержалась, потому что вот какие-то не те люди. А что принципиально поменяется? Наверняка вы за то, чтобы полномочий было больше. По поводу того, чтобы там назначать премьера, да, что там формировать кабинет министров, то есть толкать своего человека, что-то такое.
Отставка правительства Медведева – это вовсе не просто ритуальная вещь. Это вынужденное решение, и, пойдя на него, президент страны признал, хотя и не сказал этого пока, что правительство не справлялось как следует со своими обязанностями. Не справлялось. И вообще-то население-то ждало, что правительство поменяется даже не сейчас, а сразу после президентских выборов. И то снижение рейтинга президента, которое происходило на последнем этапе его деятельности, оно напрямую связано с тем, что он тогда, сразу после президентских выборов, это правительство не отправило в отставку. Сегодня он это и сделал. Это одно из наших требований, которое мы, как политическая сила, как коммунистическая партия Российской Федерации, выдвигали. И мы считаем, что сегодня, в общем-то, это наше требование реализовано. Поэтому у нас новое правительство. Я говорю новое и старое, потому что, еще раз повторяю, там есть немало людей из старой команды. Поэтому у нас много вопросов, и я надеюсь, что мы скоро на эти вопросы получим ответа. А устроят они нас или нет, это другой вопрос.
Да, это большой вопрос.
Это большой вопрос. Исходя из этого, мы будем либо голосовать за утверждение, либо за неутверждение отчетов правительственных ежегодно. И поэтому, кстати, чтобы иметь механизмы воздействия на нерадивых министров, на тех, кто будет не справляться со своими обязанностями или будет действовать вразрез с интересами наших избирателей, мы предлагаем расширить контрольные полномочия парламента. Причем мы считаем, что Госдума должна иметь возможность отправлять правительство в отставку целиком, отправлять отдельных министров, вице-премьеров, так, руководителей органов исполнительной власти. Вот как нужно ставить вопрос.
То есть, получается, теперь перед парламентом не просто будут отчитываться, а уже какую-то ответственность нести.
Ну,
перед вами же отчитывался министр Орешкин, бывший, так еще считаем. Кто-то отчитывался.
Они приходили, выступали в рамках парламентских часов.
Так.
Вполне, мы не имели возможности, если нас отчет не устраивал, их отправить в отставку, мы могли только сказать, иди подготовься получше. Как, кстати, с Орешкиным и произошло. Иди подготовься получше, придешь в следующий раз, расскажешь. Это максимум, на что была способна государственная
дума. Вам нравится так говорить, да, министр?
Причем здесь нравится или не нравится? Министр сам не должен выглядеть как нерадивый школьник, который не способен ответить депутатам на те вопросы, которые он задает. Это он не должен ставить себя в такое положение смешное, понимаете? А если это профессионал, то и знает свою сферу, то на любой вопрос он даст компетентный ответ.
Другой момент есть. Все-таки роль Госсовета, с вашей точки зрения, она какова? Вот сейчас усиливается действительно роль Госсовета, при этом усиливаются функции Совфеда, Нижней палаты парламента, то есть Государственной Думы. Получается какая-то попытка решить, знаете, как это получается, спор внутри элит и, с одной стороны, усилить чьи-то полномочия, знаете, с другой стороны,
я
ослабить.
Я по поводу Госсовета не смогу ответить на вопросы ваши, потому что мы не являемся инициаторами. Вот наша партия, наша фракция, никаких вопросов, связанных с Госсоветом. И многого, кстати, не понимаем. То есть такое ощущение есть, что вот та команда, которая называет это транзитом власти, и будучи озабочена этим самым транзитом власти, сейчас на ходу креативит, она размышляет, как его обеспечить, этот транзит власти.
Усиление роли губернаторов, почему нет?
И ищет разные возможности. Но почему? Если часть губернаторского корпуса войдет в Госсовет, это и будет усилением отчасти позиции губернаторского корпуса, так как когда-то в свое время для усиления их позиции, их роли, из них стали частично формировать Совет Федерации. У нас полсовета Федерации были губернаторы когда-то. Таков был порядок формирования данной палаты. Поэтому по Госсовету слишком много неясного. В любом случае, даже если термин «Госсовет» появится в Конституции, его полномочия будут гораздо более призрачно прописаны, гораздо менее понятны, чем полномочия президента, правительства и Совета Федерации, и поэтому очень тяжело будет замкнуть на него слишком большие полномочия.
Замкнуть тяжело будет большие полномочия. Хорошо, а вот в части того, что все-таки сегодня высказывались по поводу права президента, такая поправка может быть внесена, право президента спускать Думу, если Дума не утверждает треть кабинета министров. С вашей точки зрения, может быть, это все-таки защита от того, что парламент станет слишком таким громким местом для дискуссий? Ну, вы понимаете, да, я аллегорию провожу с фразой, что парламент не место
для дискуссий. Он не нужен, если он будет не местом для дискуссий. Парламент тогда просто не нужен. Зачем парламент должен быть местом для дискуссий.
А сейчас парламент место для дискуссии.
В известном смысле, да, хотя вот этот вот баланс, когда одна партия имеет возможность принять любой закон, в том числе и конституционный, приводит к тому, что дискуссии могут вестись, но результат, к сожалению, очень часто бывает задан.
Может, просто коммунистическая заранее. Партия, знаете, такую нишу в политической системе заняла, что вот, ну вот у нас есть свой электорат, вот так вот, ну, значит, надо активнее работать на поле с избирателями.
Естественно, именно поэтому наш электорат приходит и голосует, и избирает, в том числе глав регионов, начиная с опытного политика, много лет отработавшего в Государственной Думе, Сергея Георгиевича Левченко, заканчивая молодым парнем Валентином Коноваловым, который стал сейчас главой Хакасии. И там, где удается обеспечивать прозрачные выборы без разного рода манипуляций, то наши результаты гораздо выше, чем в некоторых других регионах.
Если мы говорим о роли усиления парламента, возможно ли у нас в будущем создание коалиционного парламента?
А нет, коалиционным бывает правительство.
Ну, в смысле, да, простите, коалиционное правительство, потому что будет роль, я говорил, будет усилена роль парламента, который сможет своего, ну, фактически формировать кабинет министров.
Ну, в этом ничего страшного нет. Это очень распространенная мировая практика, и европейская в том числе. Поэтому это, конечно, усиление контрольных полномочий парламента, это, конечно, влияние на формирование кабинета министров. Если Дума сможет отправлять министра в отставку, голосовать за назначение или против назначения того или иного министра, то, конечно, она будет влиять на формирование правительства. Она не сможет сама его сформировать. Так. То, как устроена наша Конституция, все равно закрепляет за президентом возможности и полномочия, связанные с представлением этих кандидатур в Государственную Думу. Угу. Оно дальше уже за Государственную Думу, и, конечно, должна быть эта возможность. И неизбежно, если Государственная Дума приобретет несколько иные черты, функции. Если не будет такого перекоса в пользу одной из партий, то очень часто придется другим партиям блокироваться для того, чтобы решить вопрос судьбы того или иного министра. Очень часто бывает так, что у голосов одной только партии для того, чтобы кого-то отправить в отставку или, наоборот, кого-то поддержать, на пост министра не хватает.
Пожизненное сенаторство, как вам эта поправка?
Она существенно не повлияет на политическую систему, но она, конечно, расширяет полномочия президента, которых и так немало. Я считаю, что у президента достаточно полномочий по действующей конституции, нет смысла их расширять дальше.
Еще такой момент был, очень много, конечно, высказывалось представители, например, Русской Православной Церкви в части того, чтобы Бога упоминать. Виталий Милонов вчера предлагал, значит, прописать запрет абортов, вот что-то такое. Это же все-таки такие штуки, которые действительно заслуживают того, чтобы быть принятыми в Конституции, или это просто, скажем так, поправки в Конституцию, это информационный повод, чтобы еще раз об этом поговорить?
У меня ощущение возникает, что да, для многих, и не только просто представителей общественных объединений, но и даже для людей, наделенных статусом депутата Государственной Думы, заявление о необходимости внести ту или иную поправку в Конституцию, это скорее возможно для самопиара. Есть вопросы, которые спокойно регулируются текущим законодательством, и даже лучше, что они регулируются текущим законодательством, потому что общественное мнение по каким-то вопросам может меняться, практика правоприменительная может меняться, и надо уметь признавать свои ошибки, учитывать их в законодательстве. Если это будет зафиксировано в Конституции, то тогда будет тяжело править такие вещи. Поэтому Конституция — документ, к которому надо аккуратно относиться.
Вот, аккуратно относиться, но при этом наши разговоры... Мы с вами начали с того, что и вы высказали тезис, что Конституция все-таки такой организм, который, возможно, нужно действительно не точно реформировать, а вот прям глобально, потому что одно тянет за собой другое. Но получается, что вот эти вот поправки, они такие носят, ну, все-таки такое, это госстроительство, госуправление, технический характер. Почему я об этом говорю? Очень многие заговорили про идеологию. И, кстати, представители Коммунистической партии тоже говорили. А идеология – это что? Да, она запрещена, но... Нужен образ будущего, некий образ будущего, чтобы понимать, что это такое. А в Конституции есть место образу будущего, или все-таки это регулируется чем-то другим? Это не про то, как не про опыт, например, Советского Союза.
Знаете, я вот все-таки принадлежу к определенной же политической силе, и в этом смысле моя точка зрения не отличается от точки зрения по крупным вопросам моей партии.
Так.
И Наша позиция состоит в том, что никакой частный ремонт ныне действующей Конституции кардинально не улучшит ситуацию для миллионов простых граждан. Она не создаст такую общественно-политическую и социально-экономическую систему, которая будет отвечать большинству граждан нашей страны. Поэтому мы выступаем за советское народовластие, за развитие страны по социалистическому пути. Поэтому мы, конечно, сторонниками являемся принципиально другой Конституции. Ну, естественно, иначе я был бы в другой партии. Это не отменяет того, что есть ситуативные, текущие. Это наша стратегия, это наша цель. Но есть, конечно, и текущие задачи, в том числе текущие политические, которые, конечно, заставляют и побуждают вносить в Конституцию поправки. И мы поэтому не остаемся, не будучи фанатами этой Конституции, мы не остаемся в стороне от этой дискуссии. Кстати, одна из поправок, которую мы предлагаем, она выглядит так, что фальсификация итогов выборов, голосований должны приравниваться к попыткам свержения конституционного строя и соответствующим образом сурово наказываться.
Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У нас в гостях Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Говорили про поправки в Конституцию. Сергей тут спрашивает. Меня видно? Видно вас, Сергей. Пожалуйста, пишите, да. Наш телеграм «Говорит и Москобот». Туда пишите. СМС тоже +7 925 88 88 948. И прямой эфир 495-7373-948. Так, кто-то тут спрашивает. Абдулхамид, спросите, пожалуйста, сколько членов КПРФ в Думе? На всякий случай.
53 человека.
53 человека. Вот, Абдулхамид, вы удовлетворены таким ответом? Смотрите. И чтобы закрыть тему с все-таки поправками и как-то тут религия у нас с вами примешалась, роль РПЦ, потому что в последнее время много заявлений, довольно скандальных заявлений было сделано, например, Дмитрием Смирновым. Не будем все это повторять, но так или иначе в информационное поле они входят. И вот, в частности, сегодня было одно из последних заявлений, признание, значит, там, один там епископ Сава такой есть, он в телеграм-канале написал, говорит, а почему бы государство церковные браки не признает? То есть у нас как, сначала регистрация, а потом хочешь иди венчайся, хочешь не венчайся, а он говорит, что, в общем-то, у нас есть церковные метрики, у нас есть венчание, и почему бы это де-факто не приравнять к настоящему такому браку, чтобы государство это признало? А вот получается что? Вы как сами ощущаете? Роль церкви в государстве усиливается или
ну,
что с
вот
ней?
Вот если конкретно по этому предложению, я не очень понимаю его смысла, потому что, ну, понятно, что Богу Богово, Кесарю Кесарево, есть формальные правоотношения, а это и есть государство, да. Есть формальные правоотношения, мы в них все вступаем и чувствуем...
Не всегда.
Это когда... Нет, когда создаем семью, да, и рассчитываем, что эта семья будет иметь общее хозяйство и так далее. То есть, одним словом, есть соответствующая правовая база, и человек не может, живя в обществе, быть от него свободным. Поэтому у нас все-таки достаточно много в стране различных конфессий. У кого-то метрики есть, у кого-то нет. Пока государство имеет все для того, чтобы эту функцию выполнять, какой смысл ставить эту функцию государственную под сомнение?
Ну, в смысле, и так, нет, не под сомнение государственную функцию, а имеется в виду, что человек вот не хочет в ЗАГС идти, он пошел в церковь венчаться. И вот потом сказал, а я венчанный, там, разделите имущество, потому что я венчанный. Ну, что-то в этом роде, грубо
говоря.
Ничего
не мешает параллельно ничего также зарегистрироваться, зарегистрировать брак официально, если люди на это настроены.
А может, это священный страх? Такое, перед ЗАГСом. Такое тоже бывает. 7373-948, телефон прямого эфира. А, Абдулхамид поправил, я имею в виду, сколько в России членов КПРФ. Есть у вас такие данные?
Да, конечно. Не в Думе, а вообще. У нас порядка 170 тысяч членов Коммунистической партии Российской Федерации. Мы сейчас готовимся как раз к отчетно-выборной кампании внутри партии, которая завершится проведением съезда. И в рамках как раз этой кампании будет уточнена численность. Ну, она, я думаю, сильно не изменится.
Да, Иван поправляет, что не венчают, если нет свидетельства о браке. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, то есть пока статус кво такой, товарищи. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники, Дмитрий Георгиевич. Вот они, вот эти, да, рядом, да. Пожалуйста, алло.
Добрый день.
Здравствуйте, Борис Семенович. Да.
Скажите, пожалуйста, в Коммунистической партии проделан анализ причин развала Советского Союза, и где он опубликован?
Где он опубликован?
Вопрос, а второй? Позвольте. Второй вопрос. Вот вы говорите, что вы голосовали, воздержались по кандидатуре Мишустина, но ведь он был руководителем Росреестра, потом налоговой службы, ведь при нем наши земельные участки и деревенские дома подорожали в несколько раз и стали дороже по кадастровой стоимости выше, чем рыночная цена.
Так Росреестр – это штука, которая просто учитывает, а ФСКА – Федеральная налоговая служба, которая собирает налоги. А вообще-то кто устанавливает тарифы-то? К Мишустину ли вопрос-то?
Еще раз хочу подчеркнуть сначала по поводу второго вопроса, да, что Мишустин не был пока человеком, который бы определял идеологию правительства, направление развития страны, направление реформ, принятие законов, формирование законодательной базы. Кстати, правительство довольно активно. Другое дело, как я лично это оцениваю, но нынешнее правительство довольно активно участвует в формировании законодательной базы. Ну, нынешнее в совокупном смысле слова, я имею в виду и правительство Медведева тоже, которое теперь уже ушло в отставку. Что касается анализа причин разрушения Советского Союза, вопрос очень правильный, мы действительно должны каждый день об этом помнить, хотя бы для того, чтобы извлекать необходимые уроки и понимать, что немало желающих в современном мире сделать так, чтобы и современная Российская Федерация повторила судьбу Советского Союза. Компартия соответствующий анализ сделала, есть материалы съездов партии, мы почти на каждом крупном форуме в большей или меньшей степени этого касались, и более того, была проведена интересная совместная аналитическая работа из Компартии Китая, включая научно-практические конференции наших партнеров и товарищей, и друзей из Компартии Китая, это тоже очень интересует, они внимательно это исследуют, для того, чтобы также и для себя извлечь необходимые уроки и не повторить наших ошибок. Как видите, им, кстати, это очень удается, поэтому они сегодня эффективно, динамично развиваются и стали второй по многим показателям и первой экономикой мира. Ну, можете зайти еще, да, на сайт телеканала КПРФ «Красная линия», там есть соответствующая документалистика, где позиция партии по этому вопросу отражена.
Ну, с Китайской Народной Республикой все-таки не все так просто, там нужно понимать, что это страна, мировая фабрика фактически по производству. Вообще, и история с коронавирусом показала уязвимость мировой экономики.
Фабрикой Китай стал мировой под руководством, тем не менее, коммунистической партии Китая. И никто не оспорит тот факт, что сегодня по многим показателям они выходят на лидирующие позиции. В мире этот процесс будет продолжаться дальше, потому что США и лично Трамп очень гордятся экономическим ростом в 3-3,5%. Действительно хороший показатель. Но Китай развивается в два раза более высокими темпами.
По поводу Советского Союза, тут вчера было мнение судьи Конституционного суда Константина Ароновского, который сказал, что Российская Федерация не должна считаться правоприемницей, я цитирую, репрессивно-террористические деяния советской власти. Внимание, многие на это обратили внимание, прошу прощения за тавтологию, но смысл был какой? Там иск об отчуждении, о компенсации жилья, которое было отчуждено в ходе репрессий. И вот Арутюнов во мнении, такое мнение судьи Конституционного суда могут высказывать, частном мнении, как раз сказал, что, например, реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновникам, так как это делает спорным правоприемство с перенесением на Россию обязательств коммуны советской власти и так далее и тому подобное. Можно ли действительно разделить, что Россия правоприемница в части территорий, объектов, наследия, и не знаю, наработок, которыми, например, Роскосмос пользуется сейчас, выпуская ракету «Ангара», советские наработки. А вот в плане репрессий и того, что происходило в 30-е годы, это не правоприемница.
Ну, вообще, вещь, которая вчера так стала широко известна, это мнение было сформулировано чуть раньше, но вчера это как бы получило широкое медийное освещение. Вообще, точка зрения чудовищная, и хорошо, что она получила огласку. Буквально вот ровно 3,5 часа назад, при открытии пленарного заседания Государственной Думы, сегодня я предложил включить в повестку дня вопрос о создании межфракционной рабочей группы, которая бы изучила вот характер этого заявления и способы реагирования Государственной Думы на такую вопиющую вещь. Вообще говоря, если бы любой чиновник государственный, даже муниципальный, заявил такие вещи, он на следующий день должен был бы расстаться с государственной службой и пойти заниматься другой профессиональной деятельностью. А здесь, вообще говоря, речь идет о суде Конституционного суда, который с двух точек зрения допустил непозволительную вещь. Во-первых, он проявил абсолютный непрофессионализм, а на таком уровне все-таки должны быть люди с хорошей юридической правовой подготовкой, базой соответствующей. И надо понимать, что согласно всей существующей международно-правовой базе, база, Россия является и продолжателем Советского Союза, и правопреемником Советского Союза. Это два разных юридических термина, но и один, и другой будет справедлив в отношении Российской Федерации. Угу. Если мы начинаем это правопреемство опровергать, то тогда, ну, слушайте, не удивляйтесь тогда, зачем нам тогда эти шумные ток-шоу политические на наших телеканалах, где осуждается Запад и западные политики, объявляющие против нас санкции, оказывающие политическое давление, выстраивающие чистокол баз НАТО у наших границ, фальсифицирующих историю Второй мировой войны, историю вообще, если мы тогда сами позволяем себе такие
вещи.
Дмитрий
Георгиевич, смотрите, другой момент. По мнению Ароновского...
Я, конечно, еще не все оценки дал по этому поводу, потому что кроме политической составляющей, ну, кроме профессиональной составляющей, связанной с правопреемством нашей страны, если вы это правопреемство отвергаете, значит, завтра Россию нужно выгонять из Совета Безопасности ООН. Вы за это? Я против.
Подождите секундочку.
Это место в Совете Безопасности оплачено Дмитрий таким Георгиевич. Количеством жертв в ходе Великой Отечественной войны, Дмитрий которые за свое Георгиевич. Место в Совбезе США, например, не заплатили. И Великобритания не заплатила таким количеством жертв.
Дмитрий Георгиевич.
Мы имеем все основания быть в Совете Безопасности ООН. Он это ставит под сомнение.
Смотрите на меня,
надо понимать чудовищность этой ситуации.
Посмотрите на меня.
С удовольствием.
Мы не на митинге. Хорошо?
Вы симпатичная девушка, я готов на вас смотреть, но вы же тоже мне дайте. Нет, это вы меня не прерывайте. Если вы задали вопрос, вы же зачем-то его задали, вы хотите услышать ответ, а вы его не слушаете.
Я слушаю ваш ответ, именно поэтому я задаю вам следующий вопрос. Ароновский говорит, что у России должен быть конституционный статус государства, которое, цитирую, не причастно к тоталитарным преступлениям ни лично, ни в правопреемстве. А что здесь как бы противоречивого? У нас половина членов коммунистической партии и даже людей, которые там, ну, условно, центристы какие-нибудь говорят, а не было вообще репрессий никаких. Так что, а в чем противоречие-то?
Я вам тоже его процитирую. Он же назвал Советский Союз преступно созданным государством.
Ну, потому что не все признавали в мировом сообществе вообще создание Советского Союза.
Да, не признавали. Они куда делись-то? Ну, не признавали несколько лет, а потом все признали.
Ну, подождите, мы тоже Порошенко как президента не признавали, однако, в общем-то, с ним велись переговоры.
Подождите, давайте вот все-таки не валить все в одну кучу.
Давайте.
Если это преступно созданное государство, то тогда, понимаете, до этого не договорились даже наши политические оппоненты на международной арене. Например, они нас обвиняют в том, что там Сталин подписал, при Сталине был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Да. Ну и дальше дискутируют историки. Мы, например, вполне можем сказать, что, извините, этот пакт был подписан после того, когда вы там много чего наворотили, когда Польша уже такой пакт имела, когда уже были понятны все контуры Мюнхенского сговора и так далее. Что нам оставалось делать? Угу. Но ведь этот человек пошел дальше, потому что он додумался до того, до чего никто другой не додумался. Ведь если мы преступное государство, тогда наше вхождение в Берлин в мае 45-го года – это факт преступного деяния. Понимаете? Тогда получается, что вся Великая Отечественная война – это схватка двух банд. Одна во главе с Гитлером, другая во главе с советским руководством. И все вот те наши заслуги в освобождении гитлеровской Европы от гитлеровского нашествия, от фашизма, являлись не освобождением, а частью преступной деятельности преступного государства. Еще раз повторяю, если мы отказываемся быть правопреемниками, как Российской Федерации, продолжателями советской страны, Советского Союза, мы тогда лишаемся всего того, что мы сегодня имеем, начиная со статуса в Совете Безопасности ООН. Надо нам это?
От общего к частному тогда. Он говорит, что, значит, постановление КС о возмещении жилья отнимали у граждан во время советских репрессий. Три заявительницы родились в высылке или спецпоселении. Они хотят получить жилье в Москве, там, где их семьи жили до репрессии. Законодательство столицы не давало им такой возможности. Суд встал на их сторону. Ароновский подчеркнул, что согласен с решением, однако счел необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за действия советской власти в контексте как раз политических репрессий. Так ведь действительно, а если вот в этом контексте, в частном,
так
как
вот
быть?
В этом
коммунисты-то не признают, что были репрессии.
В этом контексте, судья должен понимать свою роль и свой статус.
Так.
Если он участвовал в процессе, который был посвящен проблемам конкретных людей, угу. жилищным вопросам, их правам наследования там, и так далее, вот он и должен был разбирать эту конкретную ситуацию, высказываться по ней. А он, отталкиваясь от этого сюжета, от этих эпизодов, делает политические выводы и выступает с политической декларацией. Хочет выступать с политическими декларациями, пусть снимает с себя судейскую мантию, идет в политику, вступает в политическую партию и занимается политиканством.
Но ведь то, что он сделал,
сейчас
это же не противоречит закону.
Я считаю, что он утратил моральное право продолжать работу право или в конституционном
право?
Суде.
Давайте так, надо, он юрист, у него есть юридическое право. А то, получается,
надо,
есть только ваше мнение неправильное.
Надо отрегулировать такую... Нет, почему, я же не говорю, я же не могу навязать свое мнение всем, я могу его только отстаивать.
Так.
Но это-то право вы меня не можете лишить, я вот его пришел
отстаивать. Я могу вас только спрашивать, у меня вообще нет никаких прав.
Поэтому у меня есть свое мнение, я считаю, как и каждый, наверное, считает свое мнение не только субъективным, но и объективным, значит, которое можно там померить, доказать какими-то фактами. А если его много можно доказать, и оно объективное, тогда вслед за эмоциональной составляющей должна следовать практическая составляющая.
Вот, практическая,
и, да. И я почему предложил-то создать эту межфракционную рабочую группу депутатскую? Чтобы помимо эмоциональной составляющей мы разобрали все опасности, угрозы для сегодняшнего российского государства, для людей, конкретных живых людей, миллионов людей, которые здесь сегодня живут, угрозы вот такой точки зрения, которая...
Как точка зрения может быть угрозой?
Может быть, потому что человек обременен возможностью принимать решения в высшей конституционной инстанции. Если его точка зрения, представим себе на секундочку, стала господствующей в обществе, и судопроизводство начало вести в соответствии с этой точкой зрения, если политические, правовые, законодательные решения стали приниматься в соответствии с этой точкой зрения, тогда это просто катастрофа.
Смотрите,
поэтому мы должны, как политики, участвующие в живом политическом процессе и вообще-то в законотворчестве тоже, мы должны защитить страну от этих угроз. Раз она возникла, и не откуда-нибудь, а из Конституционного суда, мы должны принять шаги, чтобы свою страну, своих избирателей, людей, друзей, семьи и всех, кто живет в нашей Российской Федерации, от этой опасности оградить, защитить.
Смотрите, тогда в практической плоскости, если все это противоречит, как вы говорите, Российской Федерации правоприемница вообще во всем, тогда мы признаем, и Коммунистическая партия Российской Федерации признает, что были факты политических репрессий.
Ну, вообще-то говоря, я считаю, что там были свои передержки в этом решении, но факт политических репрессий, извините, еще на 20-м съезде КПСС был признан. Там была своя конъюнктура политическая, потому что Хрущеву нужно было утвердиться на волне, так сказать, разоблачения
Сталина.
Тогда,
я говорю про сейчас.
Но,
я говорю про сейчас.
Что
Российская
вы...
Федерация признает, и коммунисты Российской Федерации признают факт политических репрессий, а значит, если Российская Федерация правоприемница, она должна условно компенсировать это жилье как правоприемница виновника политических
Слушайте,
репрессий или нет?
Я не могу сейчас делать заключение по поводу конкретного жилья и всех обстоятельств. На него могли претендовать еще другие родственники и так далее. Это частный конкретный вопрос, который нужно разбирать соответствующий с жилищным кодексом, с законодательством о праве
так
наследования, гражданским кодексом. Так вот, он разобрал, а после этого начал делать политические заявления, обобщая какие-то частные факты до судьбы государства. До судьбы государства, до лишения. Он, конечно, этого не сказал. Но его логика прямо ведет к тому, чтобы современную Россию объявить преступным государством, устроить против нас Нюрнбергский, так сказать, трибунал, лишить нас права, еще раз подчеркиваю, это очень важный статус, права вето, возможность представлять свои интересы в Совбезе ООН. Вот к чему все это ведет. А мы, вообще-то, довольно пунктуально выполняли свои обязательства после разрушения Советского Союза по долгам, например, и по другим позициям. Почему мы от всего этого должны отказываться?
Нет, долгам понятно, но одно дело какие-то международные долги, а другое дело те самые частные случаи, которые были, потому
вот
что архивы открываются,
в интересах людей принимают решения судьи Конституционного суда по этим частным случаям.
Но нужно же юридически понять и как-то обосновать, и есть буква закона, есть дух закона. Понимаете, в чем дело?
Но это же не повод создавать дополнительные аргументы для тех, кто с удовольствием, потирая руки, объявит нас преступным государством. Всех нас. Мы же в этом государстве, в этой стране живем.
Почему вы так считаете, что кто-то объявит?
А почему?
А у истории нет сослагательного уклонения.
От нас Польша уже требует репараций.
Ну, мало ли, Польша давно все требует.
Требует репараций, завтра Украина потребует.
Ну, и требует, потому что выплачивает.
А вы что думаете, эти требования поляков не получают поддержку на Западе? Пока робкую.
Ну, мало ли, получают поддержку.
Но откуда весь этот вал фальсификации истории Второй мировой войны? Его еще 20 лет назад не было. Это идет подготовка вот как раз к тому, о чем мы сейчас говорим. И когда человек, который должен защищать российскую конституцию, российское государство, граждан России, вдруг становится на антигосударственную позицию, на антигражданскую, на антиконституционную, это странно, как минимум. Хочешь этим заниматься? Иди к Навальному, не знаю куда еще, занимайся политикой, но не носи мантию судьи. Это просто нечестно.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Дмитрий Георгиевич, у меня по поправкам вопрос. Да. Вот, очевидно, никто референдум проводить с перечислением всех поправок не будет.
Голосование будет.
Будет одним пакетом. Вот вы приходите на избирательный участок, там, ну, давайте так, 20 поправок. 10 вы с ними согласны, а 10 не согласны. Вы как будете голосовать?
Спасибо.
И вопрос не предрешен в том смысле, как будет выглядеть процедура голосования. Я знаю, что, допустим, в Центральной избирательной комиссии идут там дебаты по этому поводу, и люди размышляют, и не очень пока понимают, как с этим быть. Мы убеждены в том, что голосование должно носить нормальный характер. Если ты высказываешься по поправкам, то по каждой отдельной поправке должен иметь возможность сказать или да, или нет. Иначе это не голосование.
Алексей Земцов, моего деда раскулачивали беззубые алкоголики, он всю жизнь работал, свой дом под клуб не отдал, поджег его, был отправлен в отставку, в отставку. Еще репрессии были, Абдулхамид, чаще законные, чем незаконные, в частности, были репрессии, допустившие незаконные репрессии, это уже потом, репрессировали тех, кто писали доносы на тех, кого до них репрессировали. Вот так, 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло. Алло, не хотите говорить? Ладно, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Здрасте.
Геннадий из Москвы.
Да, Геннадий.
Вы знаете, я считаю, что данный судья – это просто провокатор.
Абсолютный провокатор, да.
Да, который перед таким важным мероприятием, как внесение изменений в Конституцию, вбросил вот эту вот, провокационную информацию.
Смотрите, но это же все равно в воздухе витало, понимаете, в чем дело? Мы же регулярно с вами сами говорим о том, а были репрессии, а не было, а должна Российская Федерация что-то компенсировать или не должна. Он расценивает это
вот
как
то,
в юридическом
что
поле.
В маргинальных кругах.
О боже, вы нашу студию называете маргинальными кругами.
Причем с вашей студией?
Ваших коллег, депутата Розина, вы называете маргиналом.
А что он такого у вас там говорил?
Что? А вы к нам тоже на эфир приходили? Приходите чаще, узнаете.
С удовольствием.
Вот.
Но когда маргинальные вещи, маргинальные идеи, которые депутаты тоже способны высказывать, опускаясь до маргинальной точки зрения в каких-то случаях, поднимается на уровень Конституционного суда, это начинает приобретать угрозу для всего общества.
Вы понимаете, я читала внимательно вчера вообще целиком вот это мнение, и мне не дает покоя один момент. Мы все пытаемся, у нас сложится такой тезис в обществе сложился, не знаю, вербально, невербально, мы пытаемся понять образ будущего, но для этого нам нужно понять, а что же было в прошлом. Очевидно, совершенно мы никогда общей точки зрения не
примем. Надо опираться на какую-то практику, на опыт, иначе как? Иначе твои конструкции о будущем будут очень умозрительны и фантазийны.
Большевики, приходя к власти, они разве не разрушили все то, что было в Российской империи?
Нет, во-первых, никогда они не разрушили. Почитайте первые декреты Ленина, которые в том числе были направлены на то, чтобы сохранить историко-культурное наследие той стихии, которая тогда возникла. И вообще почитайте Ленина, который настойчиво молодым коммунистам в 18-м, 19-м, 20-м году внушал, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Угу. Поэтому коммунист
картина сохранить, это логично.
Поэтому коммунист – это человек, который должен быть высоко образованным, высококультурным, понимать достижения прежних периодов человечества и понимать, что история 18 веком не закончилась. Она и в 19-м продолжалась, и в 20-м должна была продолжаться. Угу. И поэтому, когда Маркс сформировал свою теорию, она вобрала в себя на тот момент все лучшие достижения всех общественных наук, и экономической науки, и политологической науки, и исторической науки. Так что в этом отношении мы как раз можем гордиться тем, что представители коммунистического движения – это люди, которые представляют тот срез культуры, который вобрал в себя достижения прошлых времен, и при этом не считает, что общество обречено на постоянный раскол на сверхбогатых, сверхбедных, на унижение миллионов людей и так далее. Мы считаем, что общество может базироваться на иных началах, началах справедливости, разумности. И, в общем-то, история Советского Союза, при всем том, что путь первопроходца всегда сложен, это доказала.
Виталий говорит, то есть взорвали храм Христа Спасителя в 31 году, это сохранение истории. Александр Суров говорит, давайте все архивы откроем, просто поймем, что к чему было.
Ну, почти. Есть, конечно, архивы спецслужб, которые невозможно сейчас открыть, но я как раз за то, что чтобы историки имели возможность как можно более широкий доступ иметь к историческим документам. Это, конечно, поможет, если историк объективный, потому что я знаю, среди историков тоже немало людей, которые подчиняют свою исследовательскую деятельность политической конъюнтуре, а не правде истории. Вот,
но, а история принципе, всегда но, политическая но конъюнктура,
не, вообще. Неправда, нет, неправда. Это неправда, потому что история должна базироваться на фактах, факты зафиксированы
история
в документах.
История пишут победители, Дмитрий Георгиевич.
Это принципиально важный момент. Я историк по образованию, для меня это вопрос такой особый, я буду отстаивать тот факт, что история – это наука, а наука базируется на определенной документальной базе.
Хорошо, вот по поводу храма Христа Спасителя 31 года. Про сохранение историко-культурного наследия.
А как это отменяет? Он же сопоставил это с декретом. Как это отменяет декрет Ленина? Декрет Ленина был, во-первых. Угу. И, во-вторых, он же довольно строго исполнялся, насколько это позволяли условия гражданской войны.
А вот это?
Что?
Ну, сам факт по поводу взрыва храма Христа Спасителя. Ну, о чем это говорит?
Ну, был факт, да.
И все.
Да, был факт.
Говорит историк Дмитрий Новиков. 7373948. Мы же работаем с фактами.
Факты невозможно отвергать.
Мы работаем только
конечно,
с фактами.
С фактами.
Но какие-то факты мы трактуем, какие-то факты мы не трактуем. Я поняла вас. Так, 514-й сразу все тут вспоминают, что у кого было в семьях, расстреляли ни за что, говорит Игорь. 514-й.
Нельзя мстить народу, стране, прошлому за драму своей конкретной семьи. Это плохо заканчивается. Для всех, для всех, для самого народа.
Попытка осознать то, что было.
Осознать и очернить – это очень разные вещи. Я хорошо помню 80-е и 90-е годы, когда пошел разговор о белых пятнах истории, но почему-то все это закончилось тем, что эти белые пятна стали замазывать черной краской. Мы не имеем права относиться к прошлому своих отцов, дедов, прадедов таким образом.
Дмитрий Новиков был у нас здесь в гостях, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам. Спасибо, Дмитрий Георгиевич, приходите к нам
Спасибо.
Еще.
Спасибо. Спасибо, с удовольствием.